Если попробовать обобщать содержание предыдущего урока, то я бы, наверное, сказал, что вот в этой второй части Гадрана мы пришли к новому пониманию указания Рабин Ирои, на которое намекает, даже указывает даже его имя собственное, поскольку он был назван Рабин Ирои в связи с тем, что он просвещал глаза мудрецов, просвещал, то есть сам являлся светильником. Указывающая в конечном итоге, после всех рассуждений прошлого урока, на то, что для духовного выживания в ситуации болезни, страданий, старости, в условиях выполнения посланничества, ради которого душа спускается в этот мир, совершенно необходимо изучение светильника Торы. Именно светильника Торы, который способен исправить любые ошибки, любые проблемы духовные человека, с которыми он неизбежно встречается, присутствуя в этом мире и выполняя свои обязанности там. В этом содержание высказывания Рабин Ирои, если я правильно понимаю, в той форме, в которой оно приводится в Мишне. И именно по этой причине оно заканчивается, скажем, указанием стихами, связанными с Аврома Вину, как сказано, благословил Аврома всем, то есть если человек соприкасается, связывает себя с внутренней Торой, которая светильник Торы, непрерывный, в отличие от света, в котором возможно прерывание, возможно проблема, ослабление, угасание и так далее, то тогда ему, Аврому, Всевышний дал отведать от вкуса будущего мира еще при жизни в этом мире. То есть тогда человек, даже находясь в этом мире и работая с этим миром, ну а тем более, та тема, о которой говорит данное высказывание в Брайсе, когда он уже завершил работу с этим миром, завершил преобразование этого мира. Ну, здесь, насколько я понимаю, хидуш поменьше, потому что он уже от этого мира в определенном смысле оторван. Так вот, даже пребывая в этом мире, он способен ощущать будущий мир, отведать от вкуса будущего мира. В сборнике нашем страница Шин Гимел 303, пункт Юд Бейс. Вейней Адмур Азокин Косов Бейлха Сталмут Тейра. И вот Алтеребе пишет в законах изучения Торы. В своем труде, посвященном, отдельном труде, посвященном законам изучения Торы. Шиим млахты найса салиде ахейрим, шизауинен и михиде изгула. Что если работа делается за человека другими. Ну, то есть, это вот ситуация, которой подталкивал Рашби. Ну, каждого человека, но многие попробовали, не у каждого вышло. То есть, это вот ситуация изучения Торы. Регламент изучения Торы особыми людьми, вроде Рашби и подобных ему. «Вехэнам испарнес мяцдока шелькогал ой ехидин». Или если человек кормится от цдоки, или за счет общины, или за счет пожертвований частных лиц. «Хай власых батыра йоймам вылайлу мамаш». То тогда он обязан заниматься Торой днем и ночью в буквальном смысле. То есть, если человек находится в таком, ну, я не знаю, можно ли назвать тарайским положением, еще раз напомню, здесь мы говорим все-таки о моделях, даже для самого запущенного Рашби в нашем поколении, все равно есть в его жизни какие-то ситуации отдельные, какие-то грани из других областей. Здесь мы говорим о моделях. Если человек действительно вот оказался в такой ситуации, то есть он оказался среди тех немногих, которые попробовали следовать указанию Рашби, и у них да, получилось. И вот материальная сторона жизни вообще его никак не затрагивает. То есть он всегда обеспечен, живет на ренту, например. Ну, здесь более ходовые ситуации. То есть, ну, так оказалось, что он, его кормит община по какой-то причине. Либо люди жертвуют на его жизнь, и вот он может не задумываться о пропитании. то тогда он обязан изучать Тору днем и ночью в буквальном смысле. Рэбе выделяет слово в буквальном смысле. Койду же змух адмур койсов бемихтов. Мой учитель, мой тесть, предыдущий Рэбе, пишет в своем письме. Бейнин маши косов адмур азокин бетани. Относительно того, что Алтер Рэбе приводит в книге Таня. Шанишома ги хэлэк элэйкам и маал мамаш. В начале второй главы Тани Рэбе сообщает, что божественная душа еврея является частью божества свыше в буквальном смысле. Умивайр шомша бимимаал мамаш и бмиеш ней афахим. И объясняет там, и, кстати, это приводится, если я правильно помню, в книге Айом-Йом, что в словосочетании мимаал мамаш, божественная душа еврея, она часть божества свыше мамаш. Свыше в буквальном смысле. Вот это вот словосочетание «мимаал мамаш» есть в нем две противоположности. «Шемицад и ход тейвас мамаш митарис рухнюс шеберухнюс». Что с одной стороны слово «мамаш» в данном случае указывает на самую возвышенную духовность. Несмотря на свой перевод, буквально. Почему? Шарейгу оймер мимал мамаш, потому что здесь в данном случае это слово сопряжено со словом мимал, то есть оно усиливает звучание слова мимал свыше в буквальном смысле, то есть с такого выше, выше которого нет. Драйну рухнюю шиберухнюю, то есть это духовность, самая духовная духовность. У мецада шейни зеу туэр лимамоша, с другой стороны, само слово мамаш, в своем значении обычном, это буквализация, буквальность, то есть осязаемость, мамошус, осязаемость, то, что можно лемашеш, ощупать руками, то есть гашмиус шибы гашмиус, то есть это материальность из материальности, самая материальная материальность. Шизой я майла дуэйс гэй шигу оса калило дэлэйс бэй мамошо. Лэйс бэй, пардон, машоша. В скобках Рэбе отмечает, что это свойство буквы «гей», которая называется легкой буквой, в которой нет осязаемости. То есть, если я правильно понимаю, на что Рэбе хочет подтвердить этим примером, то есть, с одной стороны, это буква, то есть, вот, заматериаливание, буквализация, кстати говоря, простите за каламбур, нечто наделяющая, скажем, мысль, высказанную буквальностью, осязаемостью и так далее. С другой стороны, это легкая буква, в которой нет машошо, в которой нет осязаемости, вот это, то есть возможности вот этой вот заматериальности. Это буква, которая отличается от других букв тем, что воздух, она представляет собой собственно движение воздуха через голосовые связки вне какого-то обличения, вне какой-то обработки этого потока воздуха органами, извлекающими звуки. Умизеше тейвас мамаш, мойра ал иньоним афахимары изе мойра ал гойдер майласан ишома. И то, что слово мамаш указывает одновременно на противоположные вещи, указывает на величие достоинства души. Описывается здесь душа. Именно она, хэлэкэлэка мимал мамаш. Шиейшкана хибо шэштэйк цовизов хим. Каким образом указывает на достоинство души? Ну, на первый взгляд, сам этот пассаж указывает на высочайшее достоинство души, потому что он говорит о том, что божественная душа еврея – это часть божества. Но на высокое достоинство души указывает также и продолжение мимал мамаш, то есть вот в буквальном смысле мамаш, свыше в буквальном смысле, то, что это указывает, объединяет в себе данное словосочетание две противоположности, это само по себе указывает на высочайшее достоинство души, поскольку указывает на то, что душа объединяет в себе две противоположности – рухнюс шеберухнюс, бегашмюс шебегашмюс. Душа – это наивысшая духовность в наинизшей материальности, скажем. И надо сказать, что вот это, то, на что намекает Алтер-Ребе, намек на что, вернее, он видит в слове «мамаш», что благодаря изучению Торы наивысшим образом осуществляется данное объединение, достигается в «мамаш», то есть в самом материальном из всего материального. «Умимену тойрас рабин ироя вэражби» – из него происходит учение Тора рабин ироя и рашби, «шеги бли гэфсэк йоймам вэлайлу мамаш», которая абсолютно непрерывно днем и ночью происходит, вот это обучение, изучение Торы тем, кто свободен от материальных нужд, о заботе о материальных нуждах. «Рухниус шебе рухниус». То есть, самая высокая духовность. То есть, еще раз, данное указание. Намек, который видит Алтер-Ребе в «мамаш», объединение самой низкой материальности с самой высокой духовностью. Ребе хочет связать законодательным решением Алтер-Ребе в законах изучения Торы, что тот, кто оказывается свободен от заботы о материальных нуждах, он должен изучать Тору днем и ночью «мамош». Ребе видит здесь перекличку по этому термину, по термину «мамош». То есть, изучающий Тору наподобие Рашби, а его рекомендация к изучению Торы, вот, полностью отказаться от материальности, отвернуться от материальности, как бы, и предоставить материальности решать мои вопросы за меня. Такое изучение Торы, то бишь изучение внутренней Торы, приводит к тому, о чем, на что намекает «мамаш» в Тане во второй главе, к объединению между самой высокой, самой высокой духовностью и самой низкой материальностью. Юдгиму. Еду акушья демаймера мишна. Осо Авраам Авину эскола тейра худо. Известен вопрос по поводу высказывания Мишны, которое цитируется также и у нас, и в Мишне, и в нашей Мишне в том числе. Выполнял Авраам Авину всю Тору целиком, еще до того, как она была дана. Вот это высказывание «Иса гамкен бегемора бейойма» приводится также в геморе в трактате Йойма. И поскольку Тора выражается предельно кратко, если одно и то же высказывание приводится в разных местах, в разных трактатах, это вызывает ощущение избыточности и является основанием для того, чтобы задать вопрос, а почему, а с какой, собственно говоря, стати? И в данном случае вот это вызывает вопрос «Веатиру цалзе», и ответом на этот вопрос является то, что на самом деле данное высказывание в Кедушин и в Йойма приводится немного в разной редакции. «Атиру цалзе шебе Йойма алошен киим авромавину эс колатейра адшилой нитно, векан бе мишна алошен гу осу». Различие одно. В Йойма используется глагол «ликаем» – «кием» Авраам Авину, «осуществил Авраам Авину» или «осуществлял Авраам Авину» в продолженном времени, пускай будет. «Осуществлял Авраам Авину всю Тору целиком, еще до того, как она была дана». А здесь использует Мишна глагол «осо» – «сделал Авраам Авину» и так далее. «Ахилу кипшуты бен кием ле осо» – в чем различие? По простому смыслу, между глаголами «кием» и «осо». «Уши бы кием эйнам шоха хадошо, вегу рак микаем эсколшик мэ эсмашик вар нимцу». Попросту, с точки зрения лексической, смысл между этими глаголами, разница между этими глаголами вот в чем. «Кием» осуществил, это закрепил то, что уже есть. Осуществил, реализовал, но реализовал какой-то уже имевшийся потенциал, скажем. Или осуществил начатое, закрепил некоторое существование, которое уже присутствовало. «Ве оса гайну шигоисе довар ходеш». А «осо» — это осуществление нового. Я сделал что-то, значит, я реализовал что-то, чего раньше не было. «Шезеу аиньен де ветенхал кейну бисэросэхо ши оймер кол эхотви ве ахас». Эта идея «дай долю нашу в Торе твоей», как говорит каждый из нас, даже многократно в течение, в молитвах разных в течение дня. «Ваапируш гу дихол лехот вияхас, ешлу и хелик бетуэйраши цорих ли галэйсавы лаасэйсэй». И смысл этого заключается вот в чем. Что у каждого еврея есть такой фрагмент Торы, есть такая часть Торы, которую именно он должен раскрыть и сделать. «Ве Авраам Авину осо эскола тейра». А Авраам Авину, он сделал всю Тору целиком. То есть в нашем трактате говорится, Авраам Авину сделал, делал всю Тору целиком. А здесь Рэбе предлагает проинтерпретировать это вот именно таким образом. Сделал всю Тору целиком. Каждый из нас обладает каким-то, какой-то частью в Торе. Неоднократно обсуждали эту тему, что евреи связаны с Торой. Каждый, как для каждого есть какое-то специфическое место Торы, которое никто, кроме него, не сможет раскрыть, не сможет разъяснить, не сможет увидеть таким образом, как именно он видит. Вот это место Торы человек способен сделать, то есть осуществить таким образом, как никто другой не в силах его осуществить. В этом смысле он делает Тору, в отличие осо, он ойсе, а не мекаем Тору. Так вот, про Авраам Авину данное высказывание, с точки зрения простого смысла, о чем это высказывание говорит. Вот Авраам Авину выполнял всю Тору, ну, обычно так, собственно, и переводят, не заморачиваясь на кием, осо. С этой точки зрения, вот, разницы между этими высказываниями нет. Выполнял всю Тору целиком, еще до того, как она была дана. То есть, его вот, особое видение, его особые взаимоотношения со Всевышним, общение со Всевышним приводили к тому, что он еще до того, как Тора была дана, все, в общем, указания Торы в той или иной форме, понятно, что в принципиально иной форме, потому что Тора про отцов, она духовна, рассуждали на эту тему неоднократно, но так или иначе выполнял всю Тору целиком. Здесь Рэбе предлагает понимать эту фразу «осо эскола тейра кудо» как указание на то, что он сделал всю Тору целиком. То есть, он ее осуществил как нечто совершенно новое. Подобно тому, как каждый из нас, во всяком случае, обязан. Ту часть Торы, которая имеет специфическое отношение к нему, тот, может быть, микроскопический фрагмент Торы, который именно его, он должен его сделать. Так вот, каждый обладает способностью раскрыть и сделать ту часть Торы, которая имеет отношение к нему. Авраам Авину, он сделал всю Тору целиком. «Шиимшихо кудо адшилой нитно». То есть, он ее привлек еще в свою жизнь, это привлек в существование, реализовал в мире, еще до того, как она была дана. «Вейне алпиамы вуэлли илби майлэс лима датэрэши биврайса алзэши бэмишне». И вот на основе того, что объяснялось выше, относительно достоинства изучения Торы, как оно предъявляется брайсой, в отличие от Мишны в брайсе, регламент номер 3, в Мишне номер 2. «Арэйли хиура эйни муван», на первый взгляд, непонятно. «Шидавка бэмишна», ведь именно в Мишне, «Шишом мидубар бероев мидис бней одем канал», где в Мишне, которая обращается к большинству людей, помните, выше наше рассуждение на втором уроке, наверное, Мишна, которая обращается к большинству людей, учитывая их возможности, их подход, массовый подход. «Гу оймер давка и заинен де осо эскола тейра кудо». Интересно, что именно там, массовый подход какой? Массовый подход более низкий. То есть, регламент номер 2. Именно там почему-то приводятся стихи связанные с Авраам Авину, рассуждали на эту тему и выше, и на прошлом уроке, сейчас только что повторяли. То есть, именно там говорится про Авраам Авину, потому что Авраам Авину плохой аргумент, помните, в пользу изучения типа Рашби. Так вот, это толкование насчет того, что Авраам Авину сделал всю Тору целиком, он тоже приводится в Мишне. Элаинян гуал пимаши косук вейдушат мухадмур бешем раби Шимшан Миастрополия. В чем здесь вопрос? Ну, понятный вопрос. То есть, на первый взгляд, то, что Авраам Авину сделал всю Тору целиком, это скорее, ну, вот так интуитивно, скорее относится к изучению Торы типа Рашби и его товарищей. Почему же, каким же образом этот фрагмент именно, он используется Мишной, попадает в Мишну, которая говорит о Мидес Колодом, то есть, рассуждая там вот таком вот свойственном для масс способе изучения Торы. Так вот, идея, это понятно, на основе того, что приводит предыдущий Ребе, мой учитель, мой тесть Ребе, от имени Ребе Шимшина из Астрополии. Тойва апришус им абриюс ве абедидус бесоих бнеодам. Высказывание достаточно своеобразное. Я не уверен, что я его правильно понимаю, ну, насколько я могу себе представить. Тойва апришус им абриес, то есть отделенность от мира, хороша, когда человек находится вместе с творениями, среди творений, среди людей. Веабедидус и умышленное одиночество, то есть, ну, бывает, что человек хочет побыть в одиночестве, и вот там замыкается в себе, это, в общем, полезно. Полезная вещь, это такая вот практика. Практика, которая может использоваться в служении. Так вот, хорошо, хорош пришус среди творений и бдидус среди людей. То есть, одиночество среди людей. Изучение, о котором говорится в Брайсе, алимад амиду брэбэ Брайса, го алдэрэ шэрашби ломад бэмиора. Он описывает изучение Торы, которому предавался Раби Шимон бар Йохай, когда он находился, как известно, в пещере. Он скрывался от римлян вместе со своим сыном. Вот они оказались отстранены от всего человечества. Спрятались в пещере и в течение долгих лет там существовали, ну, будучи совершенно от материальности отделены. И вот такого пути Рашби придерживался на протяжении долгих лет пребывания в пустыне. Это лимут шемицада нишома, изучение, которое исходит от души человека. То есть, именно духовное изучение, полностью отделенное от материальности. Увазе эйна лэйнен шалькиюм бельват. И вот такое изучение, говорит Ребе, оно подразумевает только киюм. Как раз-таки, только осуществление уже имеющегося. А волалима там и дубра бы Мишна, но изучение, о котором говорит Мишна, дыхайну биру рагуф и нефеш абахмис в лаасейс мегашмиус шебегашмиус рухниус шеберухниус. То есть, переборка, то есть, такое изучение, которое нацелено на работу с материальностью тела, с материальностью, с долей своей в мире, на преобразование животной души, на то, чтобы сделать из самой низкой материальности самую высокую духовность, перевернуть материальность в духовность, раскрыть в самой низкой материальности самые высоты духовности. Зауинен шель асей – это идея хидуша, идея осо именно, осо Авраам Авину. Велахен давка бы Мишна гу оймер осы. И по этой причине именно в Мишне оказывается используемым данный стих. То есть мы с вами, видите, мы опять поднимаемся на новую ступеньку в представлении об этих вот Брайсе и Мишне. С нашей точки зрения выше получалось так, что Мишна говорит о более низком методе изучения Торы. То То есть о том методе, где Тора выступает в качестве ремесла, всего лишь имеется в виду, ну, в каком-то смысле это так даже и звучит-то некрасиво, ремесла среди других ремесел, только вот ремесла особого, хорошего ремесла, правильного ремесла, которое способно спасти человека там, в его духовных проблемах, вызволить его, постоять за него в его неприятностях духовных, скажем. А вот в Брайсе речь идет об изучении Торы в запредельном, максималистском, когда человек вообще ничем другим не занимается, вот только изучает Тору, более ничего. А материальность сама там как-то проворачивается под ним. И у нас вызвало удивление, а почему же тогда про Аврома Вину, который сделал всю Тору целиком, то есть вот именно о хидуше духовного служения Аврома Вину упоминается именно в Мишне. И Рэбе, видите, поворачивает это наоборот. То есть, оказывается, есть три уровня. Есть изучение, когда человек погряз в материальности, скажем, но изучает Тору. И она за него стоит. Есть изучение типа Раби Шимон бар Йохай в пещере. Когда он одинок, когда он предается Пришусу и Бедидусу, из этого высказывания Шимшина Остраполера, когда он предается Пришусу и Бедидусу, ну, в буквальном смысле, то есть просто уходит от людей, отдаляется от материальности, за счет этого приобретает некое поднятие, приобретает некое прибавление в духовности. Но есть и еще более высокий путь, когда человек, поднявшись до высот духовности, он вот в этой форме оказывается внутри материальности. Это вот тоже, о чем говорит данное высказывание, если я правильно понимаю. То есть, когда его отстраненность от материальности не мешает ему, не противоречит его пребыванию в материальности и работе с ней. Когда его уединенность, ну, то есть, я бы даже назвал это в данном случае не уединенность, просто смешно говорить об уединенности, ну, то есть, это остроумно звучит, уединенность среди людей. Но речь идет об уникальности, наверное. То есть, его вот такая независимость от пребывания среди людей не мешает, не противоречит его в конечном итоге пребыванию среди людей, взаимодействию с людьми и преобразованию мира вокруг себя, включая людей вокруг себя, вот превращение их во что-то новое. И именно такой путь, он приводит к настоящему хидушу. Это в развитии наших разговоров в самых вов, которых было достаточно, на мой взгляд, относительно того, что самый великий хидуш – это не поднятие внутри духовности, где хидуш на самом деле не очень даже возможен. Внутри духовности не происходит ничего нового. Духовность только может представлять там себя, проявлять разными гранями, возможно, в ней поднятие на новые и новые уровни, но по существу вся духовность от самой высокой до самой такой огрубленной, скажем, она представляет собой по своей сути одно и то же. Это еиш-ми-еиш. То, что порождается из уже существующего. И здесь актуален только киюм. Вот это вот киим колатыра кудо. А вот во взаимоотношениях между духовностью и материальностью, в появлении материальности из духовности как бы, еиш-ми-айн, порождение материальности мира, либо, если говорить о еврейской работе, в раскрытии высочайшей духовности внутри материальности, то есть порождение айн-ми-еиш, вот в этом есть настоящий хидуш, в этом есть осу. И вот это осу, оно связано именно с работой внутри материальности мира. Об этом, насколько я понимаю, Рэбе говорит. «Везеуа пирыш бигдойли масы цадиким юэсерми майсы шумаем воорац». И в этом заключается смысл высказывания мудрецов в трактате «Ксубейс». Еще разные сноски в 48-й приводит Рэбе. Что более велики деяния цадиким, праведников, нежели деяния небес и земли, нежели сотворение небес и земли. Кимайса и Шумай Ворес, Гуинин, Шель Изгавус, Алпиатеева. Почему? Потому что сотворение небес и земли – это, ну, здесь очень довольно смешно это звучит, на самом деле, по-русски, это природное явление. То есть, сотворение небес и земли, то, как устроены небеса и земля в результате творения, это подчиняется определенным законам, которые природны, которые мы, собственно, и называем природой мира. К Моише Омру Бераби Ханина бен Дойса, как сказали про Раби Ханина бен Дойса, про такого великого мудреца, «Годель анес ахран юйсер мина ришин». Более велико второе чудо, последнее чудо, нежели первое. Это когда с небес вначале дали золотые монеты, а потом забрали их обратно. И вот то, что забрали обратно золотые монеты, это большее, мол, чудо, нежели первое. «Ки мишмайо мейгав еговий мишаки лой шоклий». Почему? Мудрецы там объясняют. Потому что с небес давать дают. То есть, это входит в природное свойство мира. С точки зрения природы мира, небеса, они, ну, периодически раскошеливаются. Ну да, золотые монеты, может быть, с небес редко сыпятся. Но, в принципе, с небес дают. Поэтому это чудо, ну, такого порядка, близкого к материальности. А вот забирать с небес, забирать обратно на небеса, не забирают. Понятно, что это указывает, намекает, на мой взгляд, на побуждение сверху вниз и побуждение снизу вверх, что в побуждении сверху вниз нет, в общем, большого чуда. Оно в определенном смысле природно. А вот способность праведника поднять материальность снизу вверх, то есть раскрыть в материальности совершенно неочевидную в ней духовную структуру, духовное богатство, которое в ней заложено, это вот из области более великого чуда, Годель анес ахран. Валахен аинин демайса шумаим воорец, и по этой причине деяние небес и земли, сотворение небес и земли, функционирование небес и земли. Шизеу изгавус миаин лиейш, то есть преобразование из айн в ейш. Эйный хидуш колках кимайса цадиким. Представляет собой не такой хидуш, как деяние цадиким. То есть здесь, видите, мы с вами сейчас в этом отступлении, которое я себе позволил, сравнивали между собой ейш ми ейш, а с другой стороны ейш ми айн и айн ми ейш. А Рэба предлагает сравнить между собой ейш ми айн и айн миейш. Так вот, ейш творение типа миайн лиейш, оно же ейш миайн, представляет собой меньший хидуш, нежели деяние цадиким шехем эйсим миейш лиайн, которые делают из ейш айн, раскрывают в материальности, которая ейш, вот эту самую духовность в духовности, которая айн. Шойсим мигашмиус лерухниус, вали дейзе гэм пуэли мамшоха хадоша канал. И благодаря этому они привлекают нечто совершенно принципиально новое, как говорилось выше. Оса Аврома Вину и так далее, вспоминая самых вов, привлекают из сущности божественности. Из сущностного сокрытия божественности, помните там термин. Юдалит. Ногу к беасия сиум ликашере соев амасехас леат халоса увен ниден диден бекицур. Принято, совершая сиум, то есть завершая изучение трактата, а в данном случае это завершение, ну, вся эта книга это адроним, в данном случае это завершение трактата Кедушин, принято связывать завершение трактата с его началом. И в нашем случае, вкратце, Бетхилас Амасеха Сисо. В начале трактата сообщается. Аиша никнес бешлойша дрохим. В смысле, в первой Мишне трактата Кедушин. Женщина приобретается тремя путями. Бекесов, бештару, вебию. Деньгами, то есть, ну, средствами, как приобретение, покупка, составлением брачного договора, договором, штар, и совокуплением, интимной близостью, также она приобретается. Бейнина кидушин ей шны иньоним. В области кидушин, в области освящения жены, есть два момента. Можно выделить два момента. Алиф маша ишен и серес ахули алмо. Два базовых ключевых момента. Первое. То, что женщина становится запрещена всему миру, помимо собственного мужа. Бейс. Второе. Маши гимию хедес либо ало. Тем, что она предназначена своему мужу. Увини на шейни, ацмой еш ганкеншны иньоним. Во второй идее можно выделить, в свою очередь, тоже два подпункта. Киньен вейшус, то есть то, что она предназначена своему мужу, то есть, с одной стороны, она запрещена любому другому, с другой стороны, она предназначена именно мужу. В предназначенности ее мужу можно выделить тоже два момента. С одной стороны, она является его киньяном, и с другой стороны, она является предметом его обладания. Арагачев ему их базе мейд, умивайр каменав камина бадзин. И между киньеном и ишусом, то есть обретением через покупку и приобретением вот именно таким брачным приобретением, Рогачевский Гаон, в скобках Рэба отмечает, выделяет несколько навкамин, несколько практических различий, то есть как рассматривать брак как приобретение именно как предмета или как приобретение брачное. Оказывается, из этого следуют какие-то различия с точки зрения закона. Не думаю, что это самая легкая тема для рассуждения, но вот сейчас пока, пускай это будет, останется для нас просто схемой. Аинен деосер ло ахуле алмо гуля цейс мегаэйлам. И вот, первый момент из больших моментов, из двух больших моментов, названных в начале. То, что женщина запрещена всему остальному миру. Как это проявляет себя, как это отражается в духовном служении. Известная, наверное, параллель. Еврейский народ, он как жена Всевышнего. Ну и, следовательно, к нему относятся все те вещи, которые мы перечислили в плане брака, в плане кидушин. Так вот, то, что жена становится запрещена всему миру в результате брака, в результате заключения брака, как это проявлено на уровне еврейского служения. А это то, что человек должен отстранить себя от мира. Гула цейс мэйлам, выйти из мира. Лойлер цейса загашмиус, не желать материальности. Не быть нацеленным на желание материальности. То есть, не желать того удовольствия, которое содержится в материального удовольствия. Вехолзе уинен шель исур. Лой таасе. Шлило. Осер ло акуле алмо. И вот эта вот вся эта идея, это о запрете. Это область негативных заповедей, это отрицание. Муж запретил ее, брак запретил ее всему остальному миру. Вешней гамкин аинен де асей. С другой стороны, есть позитивная сторона. Ну, собственно, вот эти вот две базовых позиции можно было определить как негатив и позитив. Женщина становится запрещена всему миру. Это, понятно, негатив. И она становится предназначена мужу, уединена, миюхедес, соединена с мужем, единица с мужем. Это позитив. С другой стороны, развивая дальше эту мысль Рэбе, с другой стороны, есть идея позитива здесь. Хиюв. Ешный гамкина инин даасе, хиюв. Есть позитивная сторона, шибазе гуфа ешты иньоним канал, в которой мы можем выделить два момента, как и во второй позиции выше. Позволю угадать, что тем самым вот этим браком еврейский народ становится с одной, еврей становится с одной стороны приобретен Всевышнему как приобретение и входит с ним в супружеские отношения. Гимл дворим шаишен никнес богем ешли вайр беанимша. Вот эти три момента, перечисляемые в начале трактата, которыми жена приобретается мужу, можно объяснить на уровне того, на что приводится этот пример. Гимл дворим шалейхам эйлем каем. Что это за три вещи, три способа приобретения жены, они же какие-то моменты, которыми Всевышний приобретает еврея, приобретает еврейский народ. Эти три момента, они же те, о которых говорится, что на них существует мир. Хорошо всем знакомая триада, дважды перечисляемая в Пиркей Овес. То, на чем стоит мир, то, на чем существует мир. По-разному, кстати говоря, там тоже формулируется двумя разными глаголами. Тора, молитва и благотворительность. Каким образом это расписывается здесь, применительно Кесов, Штар и Бия? Кесов – деньги. Ги Агаво Милошин Нихсов Нихсавти. Само слово Кесов указывает, серебро, деньги, указывает на любовь. По созвучию, а, наверное, и по родству с глаголом Нихсейф Нихсавти. Вожделел я к дому отца. Кава йомин дигмах, то есть это правая сторона благотворительность. Цдока никрис бешем мицва стам. Цдока называется в Иерусалимском Талмуде заповедью. Заповедью, то есть когда в Иерусалимском Талмуде говорится о заповеди без указания о том, какая заповедь имеется в виду, без уточнения, то имеется в виду цдока. Ну, вот это вот, то есть, это линия, правая линия, правая сторона, хесед, гмилус хасодим, цдока. Штар тойра, документ, брачный документ, ну, тоже достаточно популярная метафора, что брачным документом в браке между Всевышним и евреями является Тора. Значит, штар – это Тора, био – авойда шебалей взут фила. Совокупление, которое тоже является средством приобретения жены. Методом, способом. Это намек на авойду, на служение, которое в настоящее время, ну, на самом деле и всегда, просто в храмовые времена, под авойды могло подразумеваться также и храмовое служение. Это служение сердцем, оно же молитва. Авойды шебалей взутфила. Или, если по-другому прокрутить ту же самую тему, кесев гулейв, кесев – это сердце, штар – это моях. Ну и на самом деле это никак не противоречит высказанному выше. Кесев – это сердце, сердце как гмилус хасодин. То есть, вот стремление помогать другим. Штар – это моях Тора, чем она изучается, моахом, мозгом. Штар – это моах. Био – пнимиус амоях у пнимиус алеев. А био – совокупление – это внутренность мозга, внутренность сердца. Шебедворим эйлу, а иша никнес левалу. Вот этими, всеми этими вещами жена приобретается мужу.